Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем говорить на тему, как подготовить первенца к рождению братика или сестрички. В гостях у нас многодетная мама и психолог Наталья Потеха. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Марина!
Наталья, у вас много детей, и поэтому вам, наверное, каждого из них приходилось готовить к появлению братика или сестренки. Но мне кажется, все-таки сложнее всего подготовить самого старшего. И вот, собственно говоря, наверное, часто именно в том, как родители готовили своего старшего ребенка к появлению братика или сестренки, закладывается та самая проблема, которая потом вырастает в ревность между братьями и сестрами. А значит, это очень важный момент, как мы готовим старшего к появлению младшего. Ждем ваши советы.
Спасибо, Марина. У меня 5 детей, и, безусловно, каждый раз, когда появлялся очередной ребенок в семье, приходилось подготавливать предыдущих детей к этому событию. И, конечно, самый первый раз мне было больше всего тревог, волнения по поводу того, как же это сделать. Я могу сказать, что самое страшная родительская ошибка – это пообещать ребенку то, что «смотри, у тебя сейчас будет братик или сестричка, ты будешь с ним играть, когда он родится, вам будет так весело, тебе никогда не будет скучно». И потом мама куда-то пропадает на несколько дней. Это тоже бывает стресс для ребенка, потому что про это родители не рассказывают. Как правило, раз мама куда-то исчезает, забывают сказать о такой, в общем-то, важной вещи. И потом приносит нечто. Маленькое розовое сморщенное нечто, с которым как бы, ребенок ожидал, что сейчас приведут брата, приведут сестру, мы сейчас будем играть, он ему лего, он книжки. А тот не реагирует. И, конечно, а еще этот маленький малыш постоянно с мамой, а его теперь прогоняют, шикают, говорят, пойди сделай то, пойди сделай это. Не подходи сейчас к маме, мама с Мишенькой. Или мама Алену укладывает, ты разбудил Алену. И постоянно начинаются вот такие вот реплики, и ребенок чувствует себя отвергнутым. Первый ребенок, когда появляется второй, он чувствует вот действительно себя свергнутым царем. Раньше все внимание мама, все внимание родителей было мне, а теперь мне нужно делить это место с кем-то. И очень часто случается так, что внимание ребенку достается гораздо меньше. Первое, что нужно сделать, готовясь к появлению следующего ребенка в семье, маме понять, как будет строиться, как будет проходить день, что будет происходить. Некоторые родители делают следующим образом. Они пытаются отдать старшего в сад, для того, чтобы, когда младший появится, больше времени уделять малышу и все успевать. Возникает следующая проблема. Есть иллюзия того, что ребенок будет ходить в садик, и там все будет в порядке, он там будет полный день, мама будет вот забирать вечером, совместный ужин, идиллия, малыш на руках, все радуются. Происходит все, как правило, следующим образом. Ребенок туда ходит 3 дня, потом он заболевает. Естественно, он приходит домой, заражает малыша. Мама сидит дома с 2 больными детьми. И, в общем, дальше происходит все то же самое. Я на эти грабли наступила. Когда у нас родился, ну, не второй, но третий ребенок, у меня старший пошел в детский сад. И, в общем, я поняла, что оно того не стоит, потому что я сидела дома с 3 больными детьми. И несколько раз я водила ребенка в сад. Да, при этом нужно рано встать, собраться. Вместе со всеми остальными детьми нужно было туда отвезти. В общем, я поняла, самое главное, что я для себя вынесла из своего материнства, это то, что в первую очередь нужно готовиться мне, а потом уже подготавливать детей. Есть такая народная мудрость. Я не знаю, кто автор, я считаю ее народной, да, что родился первый ребенок, все внимание ему. Родился второй ребенок, удвой внимание первому. Родился третий ребенок, утрой внимание первому. И я с этим абсолютно согласна, потому что когда у мамы есть опыт воспитания только одного ребенка, в ее картине мира очень часто ребенок является центром семьи. Иногда ко мне обращаются родители и говорят, что делать? Ребенок требует слишком много внимания. Как быть, если муж, приходя с работы, тоже хочет поговорить с мамой, а ребенок не дает? Вот как объяснить, женщина спрашивает, как объяснить мужу, что сейчас ребенку нужно больше внимания? И я тут встаю в такую непростую ситуацию, когда мне нужно донести до мамы, что на самом деле ситуация, что муж хочет внимания, она нормальна. И ситуация, когда старший ребенок хочет внимания мамы, оно тоже абсолютно нормально. И малыш, который приходит, он приходит в семью. Да, он, ему нужно много внимания, да, потому что это маленький ребенок. Но при этом очень важно не вываливаться из жизни семьи и не делать маму изолированной от мужа, от старшего ребенка, сколько бы ни было ему лет. Особенно если ребенок еще, да, дошкольник. Иногда в сети между родителями возникают баталии о том, какой возраст самый удачный, какой возраст самый удобный. Я на своем опыте убедилась, что возраст 2 года не вполне удобный. У меня старшие детки 4, через 2 годки, можно сказать. И это было непросто. С другой стороны, они все играют вместе. В каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. Вот сейчас, когда у нас родился 5-й, там разница 6 лет, и у него есть няньки, но поиграть с ними, как вот, чтобы его взяли в игру, приняли к себе, он не может. Да? И везде есть свои плюсы. О каком бы возрасте мы ни говорили, я думаю, что это отдельная тема большая, везде есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае, в каждом возрасте важно понимать, что старший ребенок будет просить это внимание. Самая главная ошибка, я уже рассказала, да, обвинять ребенка в том, что он вот что-то делает не так. Я сейчас вот кормила Мишу, а ты помешал. Миша за тебя плачет. Я сейчас укладываю малыша, уйди. Скажите это по-другому. Скажите просто, я сейчас занята. Мне сейчас нужно больше времени. Я устала, я укладывала там Алену, а ты пристаешь? Нет. Скажите, я устала, мне нужно полежать. То есть убрать оттуда вот этого вот второго ребенка из всех этих фраз, которые мы говорим ребенку. Просто я устала, просто мне нужно время, просто мне нужно сейчас побыть здесь, просто я занята, но никак не из-за, потому что в этом случае, да, конечно, возникает очень много злости у ребенка, да, и по поводу мамы, и по поводу младшего брата или сестры.
То, как вы описали ситуацию, это же типично совершенно, мы тебе мальчика или девочку вот родим, и ты будешь с ним играть, братик, это так весело, сестренка, это так интересно, а играть не с чем, не с кем, потому что это маленький кричащий кулечек. Так а как же правильно тогда подготовить? Потому что если мы сразу ребенку скажем, ну, принесем маленький кричащий кулечек, вряд ли его это настроит на нужный лад. Самый распространенный пример того, как поступают родители, вы уже привели, но есть еще один сценарий. Это когда родители говорят, вот мы принесли маленького, а ты теперь старший. И ты теперь должен помогать. Им кажется, что такая ответственность перед братом или сестрой тотчас пробудет в нем какие-то братские или сестринские чувства. А в итоге получаем картину, которую часто описывают психологи, когда старший ребенок начинает изображать младшего, начинает ходить в штанишки и даже соску сосать, ну и вообще ведет себя как малыш, потому что ему кажется, что если он будет маленький, то он получит все мамино внимание. И чаще всего это из-за того, что он не справляется вот с той возложенной на него ролью «ты теперь старший». Вот эти два сценария мы рассмотрели, убедились, что они оба неправильные. Какой же правильный? Как же готовить? Что говорить старшему?
На самом деле есть у нас два пути. Если разница между детьми действительно большая, можно назначить его старшим. Но у старшего есть не только обязанность, но и какие-то права. Да? И когда мы говорим про то, что малыш появляется в семье, это не значит, что теперь ему нужно все отдать, везде его с собой брать. Если он старший, то он имеет право на какое-то свое, возможно, место отдельное. Что-то не дать младшему. И младшему тогда могут говорить иногда, что ну, это потому, что он старший, поэтому ему можно. А если у нас получается, что старший — это только делись, отдавай, то это абсолютно неправильно. Или когда дети равны, неважно, да, какой возраст между ними, ты мой ребенок и ты мой ребенок. В любом случае, вот этот регресс, про который вы сказали, что ребенок может, да, изображать лялечку, он может быть. И я рекомендую перед тем, вот как принести все-таки домой маленького ребенка, просто сесть. Вот самые простые советы — это сесть и вспомнить его детство. Взять семейный альбом, показать фотографии. Смотри, ты был вот такой маленький. Смотри, вот мы тебя принесли из роддома. Смотри, вот тут вот мы тебя на ручках качаем. Показать видеозаписи, показать фото. Ребенок увидит, что да, со мной вот тоже так. Да? Когда ребенок появляется на свет, поиграть в лялю со старшим. Это абсолютно безопасная, безобидная игра. Да? Запеленали малыша, ложись, мой маленький. Я брала простынь и закутывала всех своих детей. У меня есть фотографии. 6 лет, 4 года, 2 года, 0 лежат. Вот такие вот ноги, завернутые в простынь. Это, с одной стороны, забава и игра, а с другой стороны, это помогает им вот это вот ощутить снова на себе. И тогда этот регресс, он заметно снижается, и с этим можно справиться. Вот. Давать погреметь погремушечкой, почему бы нет? Дать попробовать детскую пюрешку, пожалуйста. Да? И здесь вот такой вот важный момент, может возникать ревность из-за игрушек, когда у нас появляется младший ребенок в семье, если это только второй ребенок, то старший считает, что все в доме мое. А тут пришел какой-то и теперь на все это претендует. Причем мое не только игрушки, но и диван. Нельзя его класть на этот диван. Это мой диван. Кресло, мама моя, все мое. И вот тут меня спас совет подруги, когда у меня родился второй ребенок, и у нас начался вот этот дележ. Она говорит: Наташа, собери, говорит, треть всех вещей, которые есть в доме, вот всех вот этих вот игрушек, книжек. Давай поменяемся. Я тебе свои отдам, а ты мне свои. И я принесла, когда дети даже не заметили, потому что игрушек в современных семьях огромное количество, дети иногда просто не успевают их запомнить, потому что оно начинает где-то валяться и убираться. Либо валяется в ящиках, они тоже давно про них не помнят. Мы поменялись с ней, я принесла пакет, говорю, это игрушки будут общие, вы можете выбрать отсюда себе несколько игрушек своих, но это игрушки будут общие. Таким образом, у нас в семье появились какие-то общие предметы. Да? Тут же обозначены были правила пользования, что первый берет не тот, кто младше, или не тот, кто старше и может отобрать, а по очереди. Кто первый взял, тот и играет, тот потом положит на место. Хочешь забрать — поменяйся. И сколько лет прошло, до сих пор эти правила дети помнят. И сейчас с маленьким Максимкой они тоже помнят, что если он взял какую-то их вещь, то нужно не просто выдрать из рук, а на что-то другое поменяться. Увлечь его, дать ему в руки, он прекрасно отдаст то, что было не его.
То есть правильно я понимаю, что так же, как и материнское внимание, так же и игрушки, и предметы, мы не объявляем вдруг, что теперь это не твое? Теперь это придется делить. Но ведь все-таки с игрушками действительно можно малышу купить свои игрушки, можно у кого-то взять какие-то игрушки, вот как вы предложили, на обмен. А с мамой-то что делать? И с папой? Ну, особенно с мамой, потому что маленькие дети обычно все-таки делят маму. Как поделить ее? Ведь она-то действительно теперь общая. А раньше была только моя, думает первенец.
Здесь очень важно показать родительскую позицию. Что главное, и семья, вот центр семьи, это не мама и какой-то один ребенок, а мама и папа. И постоянно говорить про это. И говорить: подожди, не только старшему, но и говорить, что вот малыш сейчас подождет, вот сейчас мы вот это сделаем. Вот это самая главная позиция. Потому что если позиция матери, это то, что раньше я была с этим ребенком, ну теперь я с этим, а все остальные подождут, то, конечно, возникает ревность. И здесь важно говорить почаще о своих чувствах. Я тебя люблю. Я тебя люблю, и не больше или меньше, чем брата или сестру, а я всех вас люблю, но каждого по-своему. Одинаково сильно, но каждого по-своему. Ведь многие женщины, даже когда ждут второго ребенка, они говорят о своем страхе, что есть страх не полюбить второго ребенка так же сильно, как любила первого. А вдруг в материнском сердце не хватит места. Но, на мой взгляд, ответ прост, что чем больше детей, тем больше места становится в материнском сердце. И, безусловно, но вот дети, они все равно спрашивают: мама, а кого ты больше любишь? Я тогда хитро отвечаю: папу. Нет, ну а кого ты из нас больше любишь? И я отвечаю всегда, что я вас люблю одинаково сильно, но всех по-разному. И вот этот ответ их абсолютно устраивает. Поэтому про любовь почаще говорить, про свою. Замечать не только, что ребенок сделал не так, но и то, что вам нравится. У меня есть такое задание, которое часто даю родителям. Поставить 2 баночки и складывать в них фасольки. Одна баночка — это когда вы похвалили или позитивно обратились к своему ребенку, а другая баночка — это когда негативно. Очень отрезвляет родителей, и они замечают, что в основном обращаются к ребенку тогда, когда он сделал что-то не так. И вот это тоже очень важно. Тогда будет меньше ревности.
Действительно, это такой опыт, я думаю, травматичный для родителей окажется, потому что каждый из нас заметит, что мы только и делаем. Одергиваем, делаем замечания, чего-то хотим от ребенка, требуем иногда. И очень редко хвалим его. Но вот что касается такой вот похвалы, которая терапевтическая, так скажем, для первенца, мне кажется, здесь некоторые родители пытаются переборщить. То есть иногда бывает, что ребенок, у которого были некоторые ограничения и запреты, он вдруг получает неограниченную свободу от мамы. Во-первых, у нее меньше внимания, именно к старшему ребенку остается, потому что она тратит все свое внимание на младшего. Получается, что у старшего больше свободы, которой он, к сожалению, не всегда хорошо пользуется и конструктивно. И, соответственно, получается, что вроде бы свобода – это хорошо. С другой стороны, вот это ощущение, что меня запустили, наверное, ребенок его так не формулирует, но он это ощущает. Оно остается. Так как же тут понять маме? Вот она вроде бы наоборот меньше стала делать ему замечаний. Просто потому, что у нее физически уже на это нет ни сил, ни времени. А с другой стороны, ведь это, наверное, неправильно. Где вот тут вот проследить? Тут фасолинок-то будет немного в баночке, вроде
совсем
бы с упреками.
Немного.
Да, но ведь это не говорит о том, что внимание к ребенку повысилось. Это говорит о том, что просто теперь его стало меньше вообще.
Это правда. И здесь важен другой момент. Вот когда появляется ребенок, в семье очередной. Это может быть второй ребенок, третий или четвертый. Всегда у родителей сейчас возникает соблазн. Ведь есть телефоны, есть планшеты. Это так удобно. Компьютер. Посадить туда ребенка, его будет не видно, не слышно. Только потом, когда мама становится чуть-чуть посвободнее, ребенок младший подрастает, она сталкивается с проблемой, что ребенка оттуда не достать. Он бунтует, он сопротивляется. Он, вкусив эту свободу, не хочет ее отдавать обратно. И здесь очень помогают семейные правила. Какие в семье правила? Да? Как, сколько можно смотреть мультфильмы, сколько можно смотреть в телефон, пользоваться телефоном, сколько можно времени потратить на какие-то обучающие фильмы, а сколько на развлечения. И эти правила в первую очередь нарушают не дети, а родители, которым нужно, ну, еще полчасика своего личного времени. И тут такой момент, что вы должны понимать, какие будут последствия. Потому что часто родители назначают правила, но вот ребенок нарушил, снова нарушил, и ничего не следует за этим. И второй момент, на который важно обратить внимание, это то, что ребенок, ему нужно обязательно позитивное внимание родителя. И проводить какое-то время, хотя бы какое-то время со старшим ребенком, но наедине, это очень важно. Ко мне приходили мамы, которые говорили: Наталья, услышала совет психолога, нужно час времени ребенку уделять в день, я столько не могу. Решила, говорит, уделять, вот у меня 6 детей, всем по 10 минут. Вот час выделила и индивидуально уделяю всем по 10 минут. Это, говорит, ужасно. Я разрываюсь. Надо же каждый день. И вот я, говорит, прибежал Сережа. Говорю: Сережа, все, так, 10 минут делаем с тобой то, что ты хочешь. Так, Сережа, 2 минуты осталось, дорисовывай паровозик. Тася, Тася, иди из туалета сюда, твои 10 минут пошли. Что будем делать? Пазл собирать? Неси быстрее сюда. И вот нон-стоп вот так вот этот час проходит. Естественно, и пользы никакой нет, все на стрессе. И зачем это все надо, думают дети. И здесь важно то, с какого мы расстояния смотрим. Вот если смотреть в течение дня, то да, возможно, мама не уделила всем достаточно внимания. Но если посмотреть на неделю, например, один день недели, один час с каким-то определенным ребенком. И если, например, в воскресенье там, с мужем в храм сходить, еще что-то сделать, тогда мы смотрим с точки зрения недели, и вроде все хорошо, и вроде везде баланс. Поэтому, чтобы не мучиться виной по поводу того, что мы не уделяем кому-то внимание, время, может быть, иногда стоит посмотреть чуть шире, да, и это все увидеть. Но это время, это очень важно. Действительно, не стоит говорить, что нет, мне не получится, не выйдет, и ладно, и как-нибудь потом разберемся и сойдет. К сожалению, каждый день превращается в неделю, в месяц и так далее, в года. А потом что-то исправлять уже гораздо тяжелее, чем если мы сразу начинаем думать о последствиях.
Ну что ж, спасибо за полезные советы, но я бы хотела вот немного вернуться назад и поговорить все-таки о том, с какого же момента начать старшего готовить к появлению малыша. Нужно ли его уже ставить перед фактом, когда мама уже, ну, когда уже заметно, что что-то с ней случилось, что у нее вырос живот, а значит, там кто-то поселился, и тогда надо побеседовать с ребенком. Или, может быть, надо еще раньше начинать с ним беседовать. То есть как только мама обрадовала отца этим фактом, то, может быть, тогда же уже и надо поговорить со своим первенцем о том, что ожидается пополнение в семье. И вот тут какими словами, с чего начать? Как? Каким образом? Может быть, привести пример ему знакомой семьи, где уже есть несколько детей у родителей. Вот что вы посоветуете?
Я рекомендую начать говорить об этом тогда, когда готова мама. Потому что очень часто бывает, что мама еще не готова, а вроде бы нужно уже сказать. И ребенок тоже не очень понимает, особенно если животика еще не видно. Поэтому это все зависит очень от конкретной семьи и от маминой готовности, да, когда она готова сказать. Я думаю, что каждая женщина, она где-то интуитивно понимает, что вот, вот сейчас я готова рассказать. И такой вот очень важный момент. Если в этой семье принято рано говорить всем родственникам о наступившей беременности, и ребенок узнает об этом от кого-то на стороне, это будет тоже, я считаю, не вполне хорошо. Поэтому тут несколько факторов. Если вы уже всем-всем-всем рассказали, а ребенку нет, то, наверное, здесь что-то не так. Если в вашей семье принято говорить об этом, да, уже ближе к родам, или, может быть, после середины беременности, когда животик заметен, тогда, наверное, стоит где-то в это же время ребенку тоже рассказать. Тут у каждой семьи свои правила. Как это сделать? Я не сторонница такого прям полного просвещения по поводу того, что происходит. И я действительно привожу в пример и показываю беременных женщин, говорю, вот смотри, вот помнишь, там у тети Алисы был такой большой живот, и знаешь, что было у нее в животе? У нее в животе вот Сережа был, он же теперь такой маленький. Вот у мамы сейчас в животе тоже живет маленький малыш. Можешь послушать, и они, как правило, даже большие уже, тоже все слушают, кто там. Я помню, мы ходили на УЗИ, с детьми взяла всех детей. Вот, кстати, к рождению мальчика или девочки, если для вас это важно, тоже важно подготовить ребенка. И я считаю, что если вы знаете, что будет не тот, кого они ждут, надо об этом сказать. Мои все очень хотели девочку. И на 20 с лишним недель прихожу на УЗИ, сидят все мои дети в коридоре, не с кем было оставить, четверо детей, я выхожу с бумажкой, с портретом, они у меня все спрашивают, кто? Я говорю, мальчик. И они начинают сокрушаться. Просто, это просто было очень смешно. Персонал клиники просто не знал, куда спрятаться от смеха. Но, тем не менее, да, они потом привыкли. И к тому моменту, когда он уже родился, они говорили, что, мамочка, мы не представляем себе, если бы это была девочка. Мы так любим нашего Максима.
И все-таки вот эта вот любовь, она, наверное, все-таки где-то и заложена у брата и сестры, но и созидается родителями, наверное, в первую очередь, правильным поведением родителей. Потому что эту самую природную любовь брата или сестры можно почти что убить, довести до крайнего состояния, если мама и папа будут вести себя неправильно, если будут провоцировать такое поведение, которое будет вызывать ревность, которое будет вызывать ощущение несправедливого к себе отношения у ребенка, у старшего ребенка чаще всего. Но, тем не менее, есть и обратная ситуация. Когда младшие чувствуют себя плохо по сравнению с тем, как обращаются родители со старшим, ему кажется, что с ним обращаются плохо, его не воспринимают всерьез. И это тоже проблема. И мне кажется, в данном случае примирять с появлением брата или сестры нужно не только старшего, но и младшего, который, собственно говоря, другой жизни не знал, кроме как жизнь с братом или с сестрой, но может считать, что это ему не повезло. Вот что же сделать в этой ситуации? Как сделать так, чтобы он не считал, что ему не повезло, а наоборот гордился тем, что у него есть старший брат или старшая сестра?
Да, они могут чувствовать себя несправедливо обиженными. У него есть рюкзак, кто-нибудь идет в школу, а я нет. Я помню, когда у меня Насте был годик, она, когда я детей собирала в сад, она с них снимала колготки, потому что как так, а ее не берут. И в то время, когда я в садике помогала одеваться старшим, она у меня там раздевалась и садилась на скамейку. Вот тут очень важный момент, да, помогать младшему ребенку тоже принять ситуацию. Возможно, давать ему что-то другое. Например, старший ребенок пишет, да, в своей тетради. Дайте ему тоже свою тетрадь. Вот когда мы учим старшего принимать малыша, ведь у старшего тоже есть такой момент, когда мама, например, ухаживает за малышом, надевает ему памперс, а старшему не дают. Я помню, брала ватные палочки и давала мазать пяточки малышу. Я обрабатываю пупочек, а малыш мажет пяточки. Вроде бы это и не нужно, а вроде бы, да, и уход. Здесь то же самое. Да? Помогать ему, давать ему что-то. Хорошо, вот тебе тоже тетрадка с ручкой. Это же наша родительская мудрость, да, вот так вот что-то дать. Да, где-то нужно сказать, нет, он старший, поэтому у него вот так вот, да. Но при этом это должно быть минимум ситуации, где мы так отвечаем. И в большинстве ситуаций помогать маленькому, да, может быть, дать ему какой-то игрушечный шуруповерт. Хорошо, вот у папы такой, это же и ко взрослым может быть такая ревность, к папе может быть такая ревность. Почему папе можно, а мне нельзя, да? Но это тоже в время я считаю, что субординация в семье – это тоже немаловажная вещь. И иногда нужно объяснить и сказать, что, ну, подрастешь, у тебя тоже будет. Но это исключение скорее из правил. Там, где мы можем помочь ребенку, то помочь ему, да, дать какую-то тоже вещь, которая будет, да, в его обиходе, да, похожая. Не такая же, но похожая. Это помогает.
Ну что ж, Наталья, спасибо. Я думаю, что нам уже пора завершаться, но я так понимаю, что все-таки любовь – дело творческое, и поэтому в каждой семье, каждому родителю и каждому ребенку придется эту любовь созидать самостоятельно, а мы только будем помогать, чтобы этот процесс развивался в нужном русле. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Было очень интересно. Приходите к нам еще.
Спасибо, Марина.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч!